шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем доброго дня, дорогие друзья. Приветствую вас. Это «Теорема». Мы работаем для вас в прямом эфире в том случае, если сегодня 13 сентября, пятница. И сегодня будем поднимать, как обычно, неподъемную тему. Мы ее уже так это подцепили тут, пока за эфиром разговаривали. И сейчас будем пробовать нажимать на черенок, чтобы выковырнуть.
Да, я пару слов еще скажу. У меня нет.
Прошу прощения, что-то пошло не так. У нас, к сожалению, тут...
А есть вот еще один, может быть, микрофон?
Попробуем еще.
Ладно, ты пока...
Не слышно, да, у нас?
Да, я попробую.
Раз, два. В один микрофон, пожалуйста, тогда.
Сюда?
Вот так, да. Прошу прощения.
Давай я тут возьму.
Да, мы извиняемся перед всеми слушателями за техническую неувязку. У нас звукорежиссер в отпуске на морях.
Пришлось своими силами.
Да, это все-таки происходит иногда. Должен же звукорежиссер отдыхать.
Да, я просто хотел добавить, что на самом деле у нас, кроме того, что вот как Андрей сказал, да, кроме того, что нас можно сейчас в прямом эфире слушать, если вы нас слушаете где-то в записи, в подкасте, также можно нас слушать у нас есть группа ВКонтакте vk.com/teorema-show. Везде, где нас слушаете в эфире, присоединяйтесь, нам важно ваше мнение. И у нас есть телеграм-канал, хотел о нем пару слов сказать.
Да.
Очень удобно, потому что присоединяйтесь, называется он Теорема Токс. В принципе, теорема начинаете вбивать, его можно найти. Очень удобно, потому что мы прямо перед эфиром кидаем туда ссылочку. Да, и если вы современный человек, который живет в ногу со временем, тогда это удобно. Если вы забываете о том, когда эфир и так далее, здесь есть напоминания. Вот, присоединяйтесь любыми средствами. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек.
Представляй.
Да, это Михаил Пименов, директор благотворительного фонда «Семья», также эксперт разных московских федеральных министерств.
Московских и федеральных.
Да, московских федеральных, таких как там Департамент труда, защиты населения, образования, Министерство социального развития, в общем... Человек, который действительно на эту тему, на тему об образовании и воспитании нового поколения, может много что сказать. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Да, мы очень рады, что вы к нам дошли. Вот, также Михаил является руководителем школы, насколько я понимаю, приемных родителей.
Да.
Человек, который стоял у истока ХМЛ.
Что такое ХМЛ?
Христианские международные лагеря, да, если...
Молодежные
лагеря.
Международные, да.
Международные. В общем, не так это важно. В общем, да, будем говорить сегодня об образовании. И начнемте давайте с глобального в целом, поскольку у нас как бы такая тема заявлена. Поговорим в целом об образовании, да, насколько оно, то есть, насколько оно сегодня адекватно. В интернете много сегодня есть статей. Вот, например, есть одна статья, которая задается вопросом таким. Говорит о том, что до 65% профессий, где будут заняты нынешние ученики младших классов, уже не существует. И в будущем, да, например, в докладе Всемирного экономического форума говорится о том, что из-за автоматизации рабочих мест многие профессии отомрут, многие появятся. Угу. Вот.
Другими словами, мир меняется быстрее, чем меняется образование. Образование не догоняет.
Многие навыки, которые будут наши дети обладать, возможно, в будущем из-за той системы образования, которую мы сегодня имеем, то, что мы им сегодня даем, они будут не...
Много неактуального и много того, что понадобилось бы, сегодня мы, к сожалению, не даем детям.
Да, и на этом делают очень много сегодня рекламы, то есть сегодня есть всякие школы в районах, вот если вы живете где-то в Москве, которые хотят дать детям вроде как нужные навыки и так далее.
Да.
Прямой вопрос сразу нашему гостю. Как вам кажется, система образования в целом, она устарела или же...
Или очень люди... сильно устарел.
Да, либо люди с этим перебирают, делают на этом рекламу и пользуются этим в своих целях.
Я думаю, что здесь вопрос не к системе образования устаревшей, а если мы возьмем библейские принципы, когда Господь говорит: «Приобретай мудрость, приобретай знания, ибо цена ее выше жемчугов, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». То есть, если у тебя будет мудрость и знания, то ты сможешь и жемчуга приобрести, и найти ту профессию, которая тебе необходима, и обучиться этой профессии. И в любое время, что там 2000 лет назад, что сейчас, и что там через 100 лет будет, человек, он так создан творцом, что его нельзя ничему научить. Как бы. Он может научиться только сам, если этого захочет. То есть, если ребенок не хочет учиться, то тут какую систему ты там не создавай. Что там прыгать будет учитель перед тобой, или он там какие-то там пляски, танцы изображать. Ну, ничего к ребенку не прилипнет. То есть, основная цель и обязанность родителей – это помочь ребенку понять важность образования и научить его учиться. Возможно, сами они этого сделать не смогут, научить учиться, да, но найти таких специалистов, которые могут в этом помочь.
Я заканчивал высшее образование, я тоже педагог по образованию, и еще много лет назад, когда уже я не могу вспомнить, сколько лет назад, 10 лет назад, когда я заканчивал институт, уже тогда велось очень много разговоров о том, что классно-урочная система – это устаревшая система, наследие советской системы, и поэтому нужно что-то с этим делать, нужно как-то это менять. Вы, как человек, находящийся на острие событий, расскажите, существуют ли какие-то тренды по отказу от классно-урочной системы, какие-то новые эксперименты, на которые школа переходит?
Ну, на самом деле трендов много. Это и на сегодняшний день наш закон об образовании очень хороший закон, хотя там многие его ругают, но он важное дает, он дает выбор родителям. Просто многие этого не знают, потому что мы не знаем законодательство, мы не хотим с ним знакомиться и как бы все пускаем на самотек, что кто-то нам должен это. Вот мы отдали ребенка в школу, а вы там уже, пожалуйста, учите его, но на самом деле это все не так. За образование и воспитание ребенка отвечают родители и по закону, и вообще априори. Как бы. Школа ответственности никакой за это не несет. Ни за образование, ни за воспитание по закону. Она создает условия. Она позволяет ребенку учиться. И если он не хочет этого делать, школа тут ни при чем. Можно ругать любую школу. Вот у нас в фонде существует уже вот 8-й год, активно семейный клуб, по-простому мы его называем там школа, но дети учатся у нас на заочном обучении, это одна из форм, или на семейном, то по-разному, а мы помогаем им осваивать материал. То есть мы именно учим их тому, что, на наш взгляд, является важным. То есть учим учиться, учим находить материал и находить знания, и учитель выступает как наставник такой, как старший товарищ, как тренер, может быть, который направляет ребенка в нужное русло. Вот. А дальше ребенок, он двигается сам, каждый со своей скоростью.
Это же гораздо сложнее, чем просто быть учителем. Просто я как понимаю, да, домашнее образование – это какая-то определенная компетенция. Надо научить ребенка учиться, надо… Ну, или не домашнее, вот в такой форме клуба, да. То есть это получается… Обычный учитель, да, он готовит урок, приходит, рассказывает его, у него есть там план. А здесь ты должен быть мудрее, ты должен сразу понимать… к чему вести, да, то есть это не всем, может быть, под силу, то есть это не все могут сделать.
Я согласен, да, у нас вот из 8 лет, то есть у нас где-то 50% текучки педагогов, не каждый может работать в этой системе. То есть кто-то понимает, мне вот проще, да, я пришел там в класс и оттарабанил урок. Да, я когда работал учителем в школе, я понимал, у меня сидело там 35 человек в классе, я готовил урок, но тему-то объяснить, в принципе, 45 минут не надо. Ты объясняешь ее там за...
15.
Это 15, это очень сложная какая-то тема там со всеми доказательствами, а так обычно, самое, наверное, короткое, жиши, пиши с буквой И, да, и все, это 5 секунд, а дальше нужно тренироваться, писать эти жиши, и, это труд определенный, и вот направить ребенка, наставить на это, и кому-то помочь, кто-то что-то не понял, как он не понял, да, на сегодняшний день, имея кучу источников информации. То есть, когда я учился в школе, было два источника информации. Это говорящая голова в классе учителя и учебник. Все. Сейчас ты забиваешь тему в интернете, тебе там несколько тысяч этих говорящих голов, кто басом, кто тенором расскажет тебе презентации, кто споет, да, видео. То есть, ты можешь выбрать формат свой, который тебе понятен. Понимаете? И это все вот, ну, настолько, когда мы ребенка наставляем, учим, как эту информацию добыть, то он вполне реально этим пользуется и нормально двигается.
Вот когда мы учились в институте и приходили на пару, где преподаватель просто открывал свой конспект, точнее, даже не конспект у него был, он открывал учебник шестого класса, он прятал учебник шестого класса в газетке, чтобы не запалили его, чтобы было не стыдно. И он открывал учебник, вставал и с важным видом читал вслух учебник шестого класса в институте студентам. И мы однажды посмотрели, что же он читает, увидели, что это все-таки учебник, и уже тогда мы задавались вопросом, зачем вот эта вся форма, зачем нам приезжать через всю Москву, чтобы послушать, как человек читает учебник, записать конспект этого учебника на слух, что гораздо сложнее, чем если бы мы сами это почитали. Зачем все это, если мы можем взять, открыть интернет, открыть Википедию какую-нибудь и эту же тему освоить точно так же?
Но еще, на мой взгляд, важный момент – это межпредметные связи, понимание ребенка, зачем он изучает этот предмет и как он ему понадобится в жизни. То есть, когда мы там рассказываем ребенку там какие-то законы, да, там физики, например, то вопрос, как они пригодятся ему в жизни, как он сможет этим пользоваться.
Вот я на алгебре никогда не понимал, зачем мне это.
Ну, хотя бы посчитать зарплату, да.
Ну, это математика,
да. Когда мы мотивируем ребенка на что-то, то есть у меня был ученик уже вот в нашей школе, он пришел, ну, там, с мертвой двойкой по географии, и ему не надо было, он считал, что это вообще не нужно предмет. И я у него спросил, говорю, слушай, а ты кем хочешь быть? Он говорит, ну как кем? Ну, я вот президентом России хочу быть. Я говорю, ну отлично, слушай, назначь совещание губернаторов так, чтобы у всех было это рабочее время. Вот. И он задумался. Я говорю, тогда тема нашего урока – часовые пояса России, да? И мы начали разбираться с этим. Понимаете, то есть та же самая, вот там предмет ОБЖ в школе, все говорят, о, это не нужно, это трата времени, но я могу сказать, что это основа безопасности жизнедеятельности. Да. Когда я задаю вопрос, если у вас отключают электричество, как вы ребенку разогреете молоко, которое у тебя стоит в холодильнике, да, молочная смесь, можно, конечно, подмышку ее засунуть и ходить с ней, вот, а можно налить в бумажный стаканчик и на свечке подогреть просто, и дети сидят и говорят, а он же прогорит. Я говорю, ну вы физику зачем учите? Ничего не будет. И когда мы это делаем еще и практически, вот летом мы вывозим там подростков в лагеря, мы там в бумажных пакетах варим супы, там яичницу делаем в апельсиновой кожуре, как бы, вот, на углях. И они удивляются. И я говорю, тут ничего сложного. Это обычная школьная программа, о чем вы изучаете.
Мне вообще все, что связано с образованием, ее подача в такой вот современной форме, актуальной, меня это все завораживает. Хочется снова вернуться, собрать все эти опыты, обязательно их делать. Кстати, у меня к тебе вопрос краткий. У тебя дочь скоро идет в первый класс.
Да, в следующем году.
Как ты этот вопрос решил? Как ты к домашнему образованию
относишься? Сейчас очень остро стоит вопрос у нас дома, в семье. Как раз мы сейчас рассматриваем варианты домашнего образования. Мы хотим, если получится, финансово вальдорфская школа у нас есть рядом. Вот мне супруге почему-то очень нравится эта система.
Что это?
Я не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей. Вот, либо просто обычная школа, которая неподалеку. Вот у нас сейчас баталии на эту тему как раз идут. У нас нет готового решения.
Да, хорошо, ну что, пойдем дальше.
Вы можете к нам приходить, и мы готовы, мы работаем со всеми детьми и родителями, то есть даже не обязательно как бы к нам водить, мы просто делимся технологиями с родителями, и у нас учатся дети, которые даже не в Москве находятся. Вот, и за рубежом.
Как найти, кстати? Вот если, допустим,
Нарния Клаб, сайт. Школа Нарния.
Спасибо, обязательно изучим вопрос.
Да.
Сегодняшняя школа в том виде, в классическом виде, когда собирают в один класс 30 детей по возрастному признаку, которые совершенно друг другом никак, им даже не интересно друг другом, и непонятно, как бы, почему они собраны. Вот это все, мне кажется, какой-то такой устаревшей, извращенной немного формой. Когда 30-35 человек, которые раздражают взаимно друг друга, собраны насильно каждый день по 6 часов и находятся вместе. И начинается там, естественно, буллинг начинается, начинаются всякие дедовщина и прочее и тому подобное. Вот в связи с этим, можно ли как-то эту систему изменить и в какую сторону бы стоило двигаться, просто вот в вашей фантазии на эту тему?
Ну, не знаю, я за то, чтобы родители выбирали. Систему-то можно менять, просто вопрос, ну, создавать альтернативы. Ну, кому-то кто-то вот говорит, что нет, заберите ребенка, и вот пусть он ходит в школу. Ну, опять же, дети все разные. Кому-то нормально в большом классе, и он изучает материалы, идет и чувствует себя хорошо.
Душа компании, да, и весело. Да,
кто-то, ну, ходит в школу. Вот я в свое время ходил в школу, хотя надо было в ней учиться. Вот. И потом, когда мы становимся взрослыми, мы понимаем эту проблему, да, и я, например, с этим столкнулся, когда первый раз поступал в военное училище и не поступил, потому что мне не хватило баллов, потому что я ходил в школу, а не учился. И тогда вот год я занимался там с репетиторами, и, ну, мне помогло, опять же, желание учиться. С одним из репетиторов я занимался по почте. Он был в Москве, я жил в Воронеже. Он писал мне письма, присылал контрольные. Я эти контрольные решал, почтой отправлял. Он мне присылал задание по проверку это. Я работал над ошибками. И вот так по почте даже я работал. Я через год сдал на отлично все экзамены. Вот. Но это было желание. Вот сейчас опять создать это желание, то есть учиться, это важный момент. Вот. И, ну, школа при всей ее загруженности, педагога на все не хватает. Он, его хватает только на ведение документации и вот выдачи, как вы сказали, вот этих уроков.
Ну, вот важный момент, который вы подчеркнули, что на самом деле выбор есть, потому что мы как-то привыкли к тому, что все само по себе идет, там детский сад, школа, институт, и как будто бы другого пути никакого нету. Мне в школе было тяжело учиться, я почему часто тему поднимаю, тему буллинга, потому что, ну, я был так, как бы, не на лучшем счету, и поэтому мне доставалось. А потом, когда я был в институте, я как раз начал ходить.
Ты имеешь в виду... От одноклассников?
Да. Ага. Потом я поступил в институт, и с трудом там именно ходил, не учился. А потом в какой-то момент меня переключило. Я не знаю, что произошло. Я стал как-то общаться с ребятами, которые, может, лучше учились. Мне вдруг стало интересно. И я стал учиться. И если на первом курсе я чуть не вылетел из института, кое-как, пересдачи на пересдачи, то со второго курса у меня только пятерки, и я там окончил в итоге с красным дипломом. Вот я не изменился как будто бы сам, но у меня появилось какое-то желание, какой-то мотив, и поменялось все, весь процесс.
Но мне кажется, это самое главное, то есть желание двигаться, желание...
Вот как это желание ребенку подарить, как его мотивировать? Это, наверное, ключевой вопрос образования.
Но мне кажется, в этом как раз должно быть основное – это действие родителей, которые ребенку, ну, с малых лет. Конечно, когда ты видишь, там мама едет усталая в метро, там, и трехлетнему сыну сунула мобильный телефон, и он там ковыряется в нем, и все, типа, отстанет меня, у меня сил хватает еле-еле телевизор смотреть, да? Вот, то это одно. Это труд, серьезный родительский труд, когда вот мы, например, летом проводим выездные программы. Вот, в этом году планируем уже круглый год вывозить школьников на изучение окружающего мира, именно не по телевизору, не в классе по книжкам, по картинкам, а именно на природе. Вот, мы вывозим детей, и там отключаем всю вот эту вот электронику, они погружаются в обычный мир, их окружающий, и видят красоту, и видят это прекрасное, и стараются ну, чего-то узнать, чего-то достичь. Угу. И вот этот момент, мне кажется, он такой, самый важный. Когда это от родителей идет, заинтересованность, то ребенок тянется к этому.
Надо, прежде всего, и родителям самим уметь отключаться. Да,
потому что, мне, знаете, понравился очень один фильм «Три идиота». Вот если вы смотрели, там один из героев говорит, чтобы, ну, учиться в школе, там не надо... там денег, да, чтобы платить, там Индия, как бы, дорого стоит образование, нужно иметь форму просто, форму, чтобы ты попал в школу, и твое желание. Угу. И вот он там показывает, как он достигает, угу, там высоких результатов, просто имея желание учиться. Ну, вот и все.
Да, это интересно. Но у нас, мне кажется, это я сейчас слушал, так анализировал, мне кажется, отчасти мы имеем то, чего мы достойны, да, вот в стране, если так грубо говорить, потому что, ну, в целом, действительно, родители сами, они... каким желанием они располагают, да, к чему они стремятся. Я, честно говоря, всегда, когда видел людей, которые занимаются домашним образованием, я всегда видел этот энтузиазм у детей и не понимал, откуда он берется. Осмысленность, то есть желание учиться самостоятельно. Вот, ну, у меня есть примеры, и я понимаю, что сейчас я понимаю, что это то, что именно от родителей приходит. То есть именно в тех семьях, где родители сами интересуются окружающим миром, готовы трудиться, вкладывать в ребенка, ребенок таким же вырастает. И поэтому кажется, что домашнее образование — это панацея. Но на самом деле, скорее, это именно... зависит.
Все вот зависит от родителей, действительно, потому что родителю самому нужно уметь отключиться от своих мобильников и посмотреть вокруг себя. Я недавно разговаривал с одним человеком, говорит, я недавно забыл телефон дома, и ты не представляешь, как у меня хорошо прошел день.
А, да,
я видел, люди, оказывается, вокруг есть, и они разные, они такие интересные. И я видел какие-то события, которых раньше не замечал. Я видел небо, я видел под ногами листву. А раньше, ну, когда ты в ушах музыка или перед глазами смартфон, ты этого ничего не видишь. Это к вопросу об окружающем мире.
Тем не менее, если у вас в руках сейчас смартфон, у вас есть вопросы, у нас сегодня уникальный гость.
У нас есть сообщение, да, Жанна пишет, с вами всегда жутко интересно, актуальные темы поднимаете и практическое применение даете. Спасибо, Жанна. А Марта пишет, замечательный гость, который объясняет прикладное применение информации. Благодарю вас.
Да, ну, если у вас также есть вопросы какие-то, может быть, вас мучают, раздирают, потому что тема на самом деле актуальная в нашей стране, мне кажется. Я вот смотрю на нашу страну, как когда-то писал классик, да, что Русь крещена, но не просвещена. И мне кажется, к чему я? К тому, что у нас огромный потенциал в стране есть. Ну, мне так кажется, да, что-то... Хотя, конечно, кто-то, может быть, с этим поспорит, что во всех людях есть огромный потенциал. Но мне кажется, что вот у нас какой-то уникальный народ, который при должном... образовании, кстати, станет, ну, каким-то абсолютно невероятным, великолепным. И я поэтому... вот эта тема, мне кажется, она очень важная. И если у вас есть какие-то вопросы, может, у вас что-то болит на эту тему, да, пожалуйста, пишите, mm-hmm, присоединяйтесь. У нас обычно аудитория разогревается какое-то время, под конец начинаются вопросы, да, но мы стараемся все читать.
Вот про смартфон и больную тему задели. У нас... кстати, в эфире, по-моему, да, была...
Да-да-да.
Гости, да, которые мы общались. И есть такое мнение, что нет никакой проблемы в том, что подростки целыми днями сидят в телефонах, просто время сменилось. И, кстати, я слышал мнение, что кто сказал, что у нас не читающая нация? Да у нас самое читающее время читающая нация. Просто они читают не книги, а переписку в своих смартфонах. А так человек читает постоянно, целыми днями он читает, и подросток читает. Просто вопрос, что он, какой контент он потребляет. И вот такое мнение, что ничего особенного в этом нет, они другие, мы были другими, и просто надо это принять. И не,
да, и двигаться как-то в этом, да, там, контент создавать. Вот что вы думаете?
Ну, я думаю, что смартфон — это не хорошо и не плохо, как бы. Это один из видов инструмента. Вопрос, как им пользоваться, да. Если там подросток читает книгу или учебник смотрит, который, ну, тяжело носить сейчас, если собрать все учебники там у ребенка, который он должен носить в школу, там рюкзак килограмм на 7, на 9 как бы собирается, mm-hmm, вот так. Но с другой стороны, тоже неплохо, физическая закалка, mm-hmm, да. Но если он сидит на порно-сайтах, да, дети там уже где-то со второго, с третьего класса туда, mm-hmm, залезают и сидят, это ни к чему хорошему это не приводит.
Да, это
если...
для взрослого ни к чему хорошему,
да,
не приводит.
Ну, естественно, да. Если мы читаем книгу, да, то это развивает наше мышление, воображение. А если мы видеокартинку то смотрим, то это не развивает абстрактное мышление. Это мы уже получаем
готовые. Мы получаем информацию,
да.
Но...
И здесь важно выходить из этого состояния. Я вот называю это городским бермудским треугольником. Это вот треугольник с вершинами, там, компьютер, холодильник, унитаз, как бы. И вот нельзя, человек в этот треугольник попадает, его просто не вытащить оттуда. И вот мы, забирая детей там на лето, и взрослых то же самое, куда-то вывозя в лес, где... может быть, даже и не берет этот смартфон ничего, они начинают видеть окружающий мир. Они начинают общаться. Что, и ты понимаешь, что общение — это не привет, там, смайликов 18 отправить каких-то непонятных, что там они подразумевают, а это вот посидеть за чашкой чая, поговорить о чем-то, у костра там, нормально, когда ты смотришь в глаза человеку, ты видишь его эмоции, а не читаешь там это пс, пр, др,
да-да-да. Они вот еще скидывают друг другу кусочки каких-то композиций, какие-то приколы неприличные. Вот это все, ну, вот да, оно вот такое. Постоянно такая клиповость. Я придумал тем временем иллюстрацию хорошую.
Нам не хватает общения.
Треугольник.
Нам не хватает общения. Вот такого настоящего живого общения. Родителям с детьми не хватает общения, как вы сказали, там, на, возьми планшет, смартфон и отстань от меня. Я не хочу. Я устал. А между тем, общение с ребенком — это труд, и это необходимый труд. Проводить время наедине, вот, глаза в глаза.
И вопрос здесь такой возникает, который следующий логический. Из-за того, что дети сидят в смартфоне, родители перегружены делами, планируют куда-то на какой кружок еще их отдать, не возрастает ли сейчас, вот, по вашему мнению, пропасть вот эта еще больше между поколениями? То есть какая-то недосмотренность, вот прям катастрофа, диалога нет. Ну, как вот вам кажется?
Мне
сейчас
кажется,
хуже
это,
чем было раньше?
Ну,
или?
Конечно. Раньше, как минимум, не было телефона, да, и там мама общалась с ребенком, даже выйдя во двор, там, и крича там, Миша, иди домой, а Миша отвечал там, мама, а я устал или хочу кушать? Там, что, зачем, как бы, домой, да? Вот. Это хоть как-то общалось. То сейчас это там смс-ку отправил, еще там как-то, то есть нету такого общения, нет передачи вот этого знания, передачи твоих каких-то идеалов, твоих ценностей. Потому что они не твои. Смартфоне, что он там смотрит? Чьи это ценности?
Он потребляет гораздо больше такого стороннего контента, чем что-то берет от родителей. У меня есть знакомый такой известный блогер Justice Walker. Он говорит, что у них дома заведена традиция обязательно принимать пищу вместе. Завтрак, обед и ужин. Сидеть за одним столом и делиться друг с другом, что с ними происходит в течение дня. Вот это помогает поддерживать связь.
Ну, вот сейчас в современном мире это сложно вот так вот всей семьей сесть и каждый день завтрак, обед и ужин. Это надо дома находиться.
Он говорит, что это не бывает нелегко, но мы постоянно прикладываем к этому усилия.
Да, мы проводим вот летом семейные лагеря, и обязательное условие, вся семья как раз у нас вот завтракает, обедает и ужинает за одним столом, и они удивляются, как это здорово. На самом-то деле. Но я могу только порекомендовать всем семьям, чтобы хотя бы один прием пищи они там ужин, да, проводили вместе. Вот как
минимум. Кстати, мы подобрались к теме такого домашнего духовного воспитания. И в связи с этим больной вопрос всех верующих родителей, у которых дети маленькие: как воспитать детей в страхе Господнем? Как максимально возможно передать то, во что ты веришь, передать свои ценности своим детям? Веру не передать — это личный выбор человека, это встреча с Богом. Но все-таки что мы можем сделать?
Ну, вера — это с генами она не передается, да, совершенно правильно, да.
А может, и к счастью, потому что...
Надо научить ребенка вере, да. И вот Священное Писание говорит о том, что расскажи о делах Господних, что сотворил с тобой Господь, да, ребенку, и говори об этом, вставая, ложась спать, идя по дороге, то есть постоянно. Постоянно.
Не раз в неделю отдал на воскресную школу и забыл.
Да, да. То есть ты должен учить ребенка вере. И, ну, если мы говорим о христианстве, то существуют и христианские школы. То есть, если у тебя не хватает времени самому, ты можешь ребенка отдать в христианскую школу, где тоже будут учить верить. То есть, вместе с тобой в одном направлении. Ну, по крайней мере, не говорить, что человек там произошел в результате взрыва Вселенной там какой-то, mm-hmm. да, где-то что-то. Но рассматривать все теории и именно как теории, да, и говорить о Творце, и показывать Творца именно каждый день.
На практике как организовать дома духовное воспитание, может быть, из вашего опыта?
Ну, из моего опыта мы молимся утром, но у нас дети учатся у нас, и у нас школа, она христианская, как бы, да, и мы утром собираемся, читаем Священное Писание, наставляем их в этом, и вот все предметы с точки зрения Библии преподаются.
Но это дисциплина, собраться утром. Вместо того, чтобы побольше поспать, да, посвятить время.
Да, есть такое, да.
Когда ребенок отказывается, допустим, подросток, и говорит, да не хочу я в церковь, я не хочу читать Библию, я не хочу молиться. Ну, вот вы такие, а я другой. Что делать?
Ну, только говорить с ним и рассказывать. То есть именно то, о чем говорит Господь. Какие-то вещи показывать в жизни, что Бог, он не там вот в Библии, не 2000 лет назад, не 5000 лет назад, а вот он здесь. Когда мы видим, у нас были несколько раз случаи, когда стоял вопрос жизни и смерти. Допустим, в лагере у нас был тот самый смерч, и он двигался столб на поляну, буквально там до нас оставалось какой-то километр, и мы просто стояли и молились. Вот, и дети смотрели и говорили, мы что, можем сейчас погибнуть? Я говорю, ну да, можем, все в Божьих руках. Но вот молились, и столб этот остановился, смерч, и пошел в другую сторону, 90 градусов повернул, там сбоку появилась радуга. Махал. Они видели это все своими глазами. Вот у меня даже есть фотография, как бы флагшток лагерный висит, и флаг российский, он даже не колышется, а за ним стоит этот столб смерча. А у нас тишина, даже он не шевелится, он шелковый, он просто висит. Вот.
Ну, прямо история Моисея.
Ну, вот примерно так, да. А реально Господь это показывает. Когда там над поляной нет дождя, а вокруг заливает все, а мы молимся, и дождя нет, потому что нам надо завести палаточный лагерь. В дождь не пройдет грузовая машина туда на поляну, и нам придется это перетаскивать. И ребята это видят, и они удивляются, почему. А вот он, Бог, он здесь.
Если вам захотелось соприкоснуться, может быть, поехать в лагерь, напишите Михаилу.
Да, я приглашаю, пожалуйста. Нарния,
как Нарния.ру?
Нарния Клаб, это, да, сайт школы.
Ну и там, я думаю, можно сконтактироваться.
Да.
Пишите, если у вас есть вопросы, комментарии. Я бы хотел такой еще, вот последний, завершая как бы вот большую эту тему об образовании. Сейчас мы, наверное, к школе приемных родителей. И вот об этом, да, поговорим, хотя это все очень смежные темы. Но вот завершая этот блок, хотелось бы сказать, что вот в целом у нас вокруг окружают люди. Мы говорим о проблеме, да, мы говорим о том, что нужно менять понимание в том, как воспитывать детей. Если помечтать, вот что можно было бы сделать в нашей стране? Вот какие шаги? Что можно было бы... Ну, хорошо, не в стране, вот просто ближним нашим... Что можно было, вот на ваш взгляд, вы же в этой сфере трудитесь, какие есть мечты вообще вот, глобальные, что
как
можно было бы поменять?
Как эксперт Министерства образования.
Да и как просто служить.
Молиться Богу, да, чтобы, как Библия опять же говорит, что я обращу сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. То есть надо нам, отцам, повернуться к детям. И в первую очередь именно отцам. Матери, они и так как-то у нас больше повернуты к детям. На сегодняшний день в нашей стране это проблема отцовства, проблема мужчин, сильных мужчин, которые готовы взять ответственность на себя. Вот. Не переваливают все на Бога, как Адам в свое время, да, жена, которую ты мне дал, это ж она мне дала, и вот это ж ты сам виноват, да, что я так вот поступил. Вот. А именно готовы действовать, готовы трудиться для страны, И, ну, закон современный, наш федеральный, он дает нам возможность, в том числе и семейное образование выбирать, и разные формы образования выбирать. Вы смотрите, что лучше вашему ребенку. Но чтобы это выбрать, надо понимать, что ему лучше. Надо своего ребенка-то знать, изучить его, хотя бы время с ним проводить какое-то. Понять, насколько там он быстро воспринимает материал, да, насколько ему тяжело что-то. Может быть, какие-то проблемы у него со здоровьем, и он не может что-то сделать. Да, что может родитель в этом плане? Все имеет свою цену. Да, Библия говорит, опять же, за все отвечает серебро. И вот у меня иногда спрашивают, а у вас там вот обучение платное? Я говорю, ну да, платное, и люди разворачиваются и уходят, даже не спросив, сколько. Угу. Вот. И меня это удивляет, что человек вообще не готов ничего делать для своего ребенка. А, ну, если полный вообще как бы пансион, вот там ну, с 1 по 11 класс школы, это 20 тысяч в месяц. Это примерно компенсация того, что выплачивает за семейное обучение государство у нас родителям. Угу. Вот. Угу. Поэтому здесь, ну, много нюансов таких.
Хорошо, давайте перейдем к тяжелой теме.
Может быть,
прежде,
кратко,
чем,
да,
прежде чем говорить о школе приемных родителей, про детские дома. Интересна обстановка, как сейчас обстоят дела, как много детей без родителей сейчас в России, как часто усыновляют малышей, взрослых детей, как выглядит картина сейчас?
Ну, картина выглядит, если кому-то интересно подробно, можно посмотреть на нашем сайте usinovi.ru. Вот, там мы собираем статистику и анализ делаем последние там, 10 лет, и есть за каждый год по всем регионам России, как что. Но в целом я могу сказать, что на сегодняшний день у нас идет активно прием детей в семьи гражданами. Вот за последние 7 лет, если 7 лет назад у нас было в учреждениях 250 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, то на сегодняшний день около 40 сейчас тысяч находится в учреждениях. Но все равно это огромная цифра, да, но вот в несколько раз за эти годы снизилось. Причем ежегодно в России около 60 тысяч детей остается без попечения родителей. То есть поток граждан идет большой. Но,
казалось бы, да, время такое вроде бы.
Но такое, вот вроде бы, как все наша хорошо. Цель, наша мечта, опять же, вот есть объединение таких вот людей, которые хотят и людей, и организаций что-то изменить с этим в России, это Альянс России без сирот, чтобы у нас не было детских домов. То есть до революции в России не было детских домов. Были приюты, и там ребенок адаптировался и передавался на воспитание в семью. За этим следили земские врачи, ну, вот как сейчас опека или усыновление было. То есть это все работала очень хорошая система. И вот после революции Надежда Константиновна Крупская придумала вот эти вот детские дома, чтобы дети не мешали строителям коммунизма строить коммунизм.
И ну и потом сами становились строителями коммунизма. Это,
ну,
же
да,
система,
да,
которая воспитывает.
Ну, к сожалению, потом они вот сейчас, глядя по статистике, они не становятся ни строителями коммунизма, ни капитализма. Вот, у них просто, ну, реально нет будущего. Очень небольшой процент, когда дети, воспитанники учреждений, становятся, ну, социально нормальными гражданами. К сожалению, они чаще повторяют вот этот путь своих родителей. Вот. И здесь очень важно забрать ребенка в семью и показать ему пример. Почему у них не получается? Это, опять же, не гены. Это просто нет примера нормального. Они просто не знают, что такое семья и как в ней жить. И, ну, на мой взгляд, сейчас количество детских учреждений сокращается, слава богу. В Москве буквально в несколько раз уже сократилось это количество. Вот. Но меня беспокоит больше ситуации в регионах, потому что, понятно, если в Москве закрывается детский дом, то сотрудники найдут себе работу, ну, без проблем. В Москве нужно только хотеть найти работу. А когда этот детский дом градообразующее предприятие где-нибудь, да, в районе, то как там, да, с работой? И мы сталкиваемся с борьбой как бы персонала против установителей, опекунов, тех, кто
интересная ситуация идет. Получается.
Да.
То есть люди прикрываются детьми.
А вот как этот фильм, да, который сейчас уже достаточно старый, «Блеф» или «С Новым годом», такой страшный фильм, может быть, ну, смотрели, наверное, да? 13-й год, год выпуска, но там такая фраза звучит, что дети нужны учреждениям.
Ну, прям такая финансирование идет подушевое. Кстати, хочу сказать, не во всех регионах. Надо отдать должное. Вот в Москве, например, Департамент труда и социальной защиты населения, во-первых, все учреждения переведены под одну няньку. То есть это Департамент труда и социальной защиты. А в регионах в большинстве случаев три няньки там есть. Они относятся, какие-то относятся к Минздраву, кто-то к образованию, кто-то к соцзащите. И получается, вот раздрай идет вот этот. Это финансирование подушевое. В Москве идет подушевое финансирование. Но когда дети устраиваются в семью, учреждение получает премии. То есть они за то, чтобы семейное устройство развивалось. Это не влияет на зарплате педагогов, поэтому вот, ну, семейное устройство идет. Да, и хороший вариант – это когда в некоторых регионах детские дома перепрофилируют просто. Идет переподготовка персонала, и детские дома в конечном итоге через какое-то время становятся детскими садами. Просто их не хватает, и всегда, в общем-то, это хороший вариант.
Да. Давайте прервемся. Есть несколько комментариев, вопросов от наших слушателей, чтобы не забыть. Денис пишет: все упростилось. Сегодня мы приучили себя к легкому образу восприятия, чтобы без усилий, лежа на диване, не напрягаясь. Даже читать книгу стало утомительным делом. Информации море, все под рукой. И порой это даже нам ничего уже не стоит. Но без усилия не будет плода. И то, что нам ничего не стоит, оно и не ценится. Соответственно, чем больше ты тратишь сил на добычу информации, на самом деле, тем она лучше усваивается, потому что ты ее перерабатываешь, структурируешь и запоминаешь. Печенька с вареньем пишет: как вы считаете, подходит ли всем детям СО, это что?
Семейное
образование всем детям и всем родителям? Или есть случаи, когда классическая школа лучше для семьи?
Ну, я думаю, что, опять же, каждому свое. Если, ну, родитель, он просто, ну, не может организовать это все, то лучше, конечно, отдать ребенка в школу, чтобы он не сидел дома, да, и с ним занимались специалисты. Вот. И не всем детям подходит семейное образование. Кому-то удобнее больше в большом коллективе, например. Они стремятся там быть лучшими. Но, опять же, это очень индивидуально.
Ну, от личности все зависит, конечно. Не все одинаковые. А еще Печенька пишет: компенсацию от государства за семейное образование вроде отменили.
На сегодняшний день что у нас существует в России? Есть федеральный закон, да, об образовании, и там перечислены формы. Есть Конституция Российской Федерации, которая говорит нам, что общее среднее образование у нас бесплатно по Конституции. И есть закон, который в 2005 году отдал на откуп регионам вот эту компенсацию. То есть есть регионы, которые платят компенсацию родителям, есть регионы, которые не платят. Вот в Москве платят, вернее, как закон есть московский, компенсация, выплате компенсации родителям, но вот несколько лет назад департамент образования убрал из уставов школ эту форму семейного образования, то есть вы просто не можете ни с кем заключить договор на получение этой компенсации. Ну, кто-то из семейников там подают в суды, получается у них там судиться с департаментом, то есть это нарушение как бы прав родителей. Но вот, в принципе, добиться этого можно. В Москве...
Но с боем.
Ну, да.
Как многие вещи сейчас. Все, прошу прощения, вернемся к теме.
Спасибо всем за комментарии, за вопросы. Да, сама школа, собственно, нам примерно понятно, но все-таки для вот широкого слушателя, так скажем, что в ней происходит, зачем она нужна, что это такое? То есть родители, которые, я так понимаю, да, родители, которые хотят принять ребенка в семью, они не совсем понимают, с чем они сталкиваются. Для того, чтобы эти ошибки корректировать, которые возможны, нужно, чтобы человек прошел тоже обучение, потому что сходу взять, а потом еще вернуть, это может быть вообще катастрофой, в том числе для ребенка, да и для семьи. Mm-hmm. Вот, я так понимаю, что вы как раз с этим процессом там и занимаетесь, в этой школе. Как это выглядит?
Школа приемных родителей, она у нас одна из старейших в России. Угу. Мы начали... Первая группа у нас собралась в 98-м году еще. Это прошлое тысячелетие, можно сказать. Наша цель – это помочь родителям в первую очередь разобраться в себе. Оно им надо или не надо. Вот. И рассказать о том, ну, что такое ребенок, что такое приемный ребенок, в принципе, в двух словах, в чем разница между кровным и приемным ребенком. Кровный ребенок, он в семье появляется с момента зачатия, и он приходит в семью изнутри. Он уже знает все традиции семьи, все процессы, которые там происходят, кто там главный, как мы любим эту бабушку, как любим вот эту бабушку, как общаемся с дедушкой, да, там, тетей по материнской линии, еще. То есть он это все за 9 месяцев усваивает и приходит уже, ну, готовым членом семьи. А приемный ребенок, он приходит извне. У него есть свой жизненный опыт, неважно, какого он возраста. И, соответственно, ну, чем старше, тем больше у него жизненный опыт. И он его считает положительным в любом случае. Потому что, ну, другого-то у него нет жизненного опыта. И это ближе к замужеству или к женитьбе. И, соответственно, вот вы встречаетесь с человеком, он вам там нравится, конфетно-букетный период, вот это там все хорошо, да, и потом свадьба, и медовый месяц, тоже все хорошо, а дальше начинаются какие-то, ну, понимания, какие-то более мелкие, более тонкие вопросы, ну, в конце концов, как зубную пасту мы из тюбика выдавливаем, да, вот, куда носки мы свои кладем, да, и сразу возникает вопрос, а почему нет?
Вот. Главный вопрос об ободок унитаза.
Да, да.
Сочинение опускать?
Опускать или нет?
Есть ряд важных вопросов.
Да, ну, крышечкой как закрыть там банку, и это сила мелочей в том, что их много. И вот вопрос там, как с этим справиться. Если мы понимаем, что это, да, вот это человек, и у него есть свой жизненный опыт, и он, ну, имеет право какое-то мнение свое выражать, да, то тут проблем не возникает. А если это как бы мы вот куклу из магазина взяли...
Поиграться,
да. Тогда тут вопросы с возвратами возникают.
Она сломанная оказалась.
Да, ну...
А сначала миленькая первую неделю, а потом вдруг что-то как началось.
Да.
У меня есть две с целых семьи, знакомых таких, близко знакомых друзей, которые думали о том, чтобы взять приемного ребенка, пошли на школу приемных родителей и передумали. И сказали спасибо огромное школе приемных родителей за то, что они нам показали, что это такое, и мы поняли, что мы не готовы, мы, ну, не
потянем. Спасибо, да, действительно, это значит, была хорошая школа.
Да.
Да, поэтому школу все-таки приемных родителей тоже нужно выбирать, как и общее образование.
Да. И сейчас они, как мы понимаем, что если мы тогда взяли бы на свой страх и риск, то мы поняли бы, ну, сейчас мы понимаем, что это бы разрушило просто нашу семью, потому что мы оказались вовсе не в таком хорошем положении, как нам казалось самим.
У нас мало времени остается.
Вот вопрос последний. Взять ребенка в семью – это героический поступок или это рядовой поступок?
Мое мнение – это обычный поступок.
И вот какое-то время назад был такой тренд, что все христиане, да, исходя из того, что это, ну, ну то есть как бы это нам, мы это делаем, нас Бог в конце концов установил, что все христиане должны обязательно взять по ребенку или по два, и в стране не станет больше сирот, давайте, давайте выйдем все на баррикады, да, спасем страну. Как вот вы к этому относитесь?
Ну, я с этим категорически не согласен, потому что, ну, у каждого свое призвание есть. И вот взять семью ребенка – это, ну, определенное призвание. И, может быть, к этому достаточно долго можно идти. Но участвовать любые христиане могут в судьбе этих детей. Они могут, те, кто не готовы взять семью ребенка, да, они могут помогать тем, кто взял. И, например, даже на школе приемных родителей у нас за время обучения создается такая группа вот между однокашниками, одночайниками, да, которые те, кто понимает, что вот им не надо насовсем, они готовы помогать тем, кто берет. То есть они могут там куда-то с ним сходить, в цирк, там, на экскурсию, на дачу к себе пригласить родителей, как-то помогать. Вот. И это тоже важно. Потому что, ну, помощь, она бывает важна.
Давайте еще раз контакты ваши озвучите для тех, кто заинтересовался и вопросом образования, и семейного образования, школа, школа приемных родителей. Как вас найти?
Ну, школа приемных родителей – это сайт usynovi.ru. usynovi.ru. Да, школа общеобразовательная, вот христианская, это narniaclub.ru. Ну и все эти наши проекты есть на нашем сайте, общем фонда «Семья», opeka.ru, опека через «Си», opeka.ru. Это наш сайт.
Диалог с Михаилом можно продолжать вести там, диалог с нами можно продолжать вести в наших контактах, в наших группах. У нас телеграм-канал также появился. Пишите, комментируйте, мы также повтор выставим, ссылку на трансляцию после, можно будет еще раз послушать. Вот, ну у нас прям минутка остается, да, наверное. Зададим самый главный вопрос, который мы всем задаем нашим гостям. Если бы у вас было вот сейчас 20 секунд времени, вас бы могли все люди на Земле услышать.
Самые главные слова, которые вы хотели бы сказать.
Что бы вы сказали?
На данный жизненный этап.
Любите Бога и любите своих детей. Самое главное. Любите своих детей.
Спасибо большое. Михаил Пименов был у нас в гостях. До новых встреч. До свидания.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.